У одного из отцов написано, что тот, кто пребывает, то есть находится. Ну хорошо, я сначала скажу, а потом объясню, иначе. Тот, кто пребывает без скорби в добродетели своей, тому открыта дверь гордости. Это вообще интересная, интереснейшая мысль. То есть тот в добродетели, какой добродетели? Ну, может быть, человек подвизается, неплохо. Может быть, кому-то помогает в строительстве, очень хорошо. Кому-то, может быть, деньгами помогает, да, тоже неплохо. Кто-то за кем-то ухаживает. И причем все это делается, знаете как? И так это все хорошо получается, просто замечательно. Никто не ругается, никто не завидует, внутри не происходит никаких смущений. Все получается очень хорошо. И вот, оказывается, замечено, что когда вот так все идет, кажется, очень хорошо, увидели, что в человеке постепенно начинает расти такое довольство тем, что я делаю. И это довольство может очень здорово развиваться. Особенно, когда еще табличку поставить на иконостасе, за которую я заплатил в золотом обрамлении. Но тут уже вообще мечта человечества. Сами понимаете. Это интереснейшая мысль, оказывается. Мы часто смущаемся, и вот неоднократно приходилось отвечать на вопросы даже, что такое. Ну, я жил, как жил. Но потом какие-то случаи, встречи неожиданные, так. И я, в общем, вошел в церковь. Ну, я крещен был крещен, но, правда, не помню, как. Когда маленький был, я же ничего не помню. Так. И вот теперь я вдруг вспомнил, что я, оказывается, крещенный, и в общем-то, я так вошел в церковь и начал что-то делать, действительно, и жить иначе. Жить иначе в плане, ну, стараться жить по-церковному, соблюдая церковные, ну, правила и стараться жить по Евангелию в какой-то мере. Вы знаете, что происходит? Вот не один раз, вы слышите? Со мной начались, я не знаю, случай за случаем, беда за бедой. То у меня провал вот на этом направлении, то здесь меня, знаете, возненавидели мои лучшие друзья. То у меня я просчитался здесь, знаете ли, полетели, я не знаю, что там, миллионы или что-то такое в трубу. Спрашиваю, что такое? Правда ли? Всегда приходится отвечать, вспомню вот эту фразу. Действительно, какая замечательная фраза. Учти, что, оказывается, это положительный признак. Здесь, во-первых, испытывается искренность твоей веры. Действительно ты поверил, что христианство есть истина? Действительно ты поверил, что Евангелие – это книга твоей жизни, а не чьей-либо только? Твоей. Это путь, истинный путь жизни. Действительно ты поверил? Действительно ты поверил Христу? Если ты поверил, что действительно здесь я нашел, наконец, истину, здесь смысл жизни, вот тут только и узнается человек, насколько действительно ты поверил. А то вы знаете как? От одного я так слышал. Вошел в церковь, то есть, ну, вступил, собственно, в церковь, на этот путь церковный, и даже не заметил этого. Крестили, да, все, обвенчались. Даже не заметил. А ничего не изменилось. Как до этого было до крещения, как до этого венчания, как до этого хождения в церковь, особенно если в церковь, как не придешь, все, Христос воскресе поет. Ну, частое посещение церкви. Так, да, даже и, говорит, и не заметил этого. Так оказывается, действительно, это надо, кстати, знать, это правило, это для очень многих, это просто необходимо знать этот закон духовной жизни. Закон. Что, оказывается, если ты действительно делаешь что-то доброе, хочешь делать, я не знаю, как перед Богом это добро или нет будет, мы все люди, ну, ничего не видим. Но если я хочу делать добро, и, кажется, делаю добро, и если здесь не встречается никаких препятствий, и не возникает никаких недоразумений, скорбей и так далее, возникает очень большое опасение. по тому ли пути я иду. И с другой стороны, зато, если это возникает, зная человек, что испытывается хотя бы немного верность твоему убеждению, ты сам это избрал, ты сам пришел к этому, пусть тебе помогали люди, ты сам избрал эту истину. Вы знаете, какое-то утешение для человека искреннего, который действительно, действительно хочет стать христианином, стать действительно членом церкви, как таковым, не номинально, да избавит Бог. Христос, помните, больше всех кому досталось? Номинальным членам церкви, фарисеям, законникам и так далее. О книжниках не говорю, потому что это богословы. Ну, да. Вот так. Вот. А уж этим фарисеям и законникам очень, очень много досталось. Конечно, само собой разумеется. Так вот, говорят так. Говорят так. Тот, кто хочет узнать, что такое духовная жизнь. Да. О, а сколько градусов? Но иначе как же, иначе скучно будет, никто слушать не будет. Так вот, говорят, что если кто хочет действительно узнать, что это такое духовная жизнь, это самое, так сказать, ну, первое, даже узнать, о чем мы говорим и о ком говорим. Так вот, оказывается, чтобы узнать, что это такое духовная жизнь, я как-то встретил именно ответ на этот вопрос у одного из выдающихся... Ой, нет, слово «выдающийся», вот как только мы говорим о святых или действительно искренних людях, то слово «выдающийся» не подходит. То есть «выдающий ученый», «выдающий писатель», «выдающий политический деятель». А вот «выдающийся святой», как вы думаете? Как гармонирует или нет? Я не знаю, я чего-то... Что-то такое ощущение... Что-то немножко не то. Выдающий святой как-то не подходит. Но действительно подвижник, искренний подвижник, настоящий, действительно, Серафим Роуз. Может быть, знаете, американский – это подвижник, это редчайшее просто явление, я скажу, особенно на американском-то континенте. Человек, который вырос в протестантской, а фактически атеистической семье, так, и пришел в православие. Так вот этот Серафим Роуз как раз отвечает на вопрос – на вопрос, как узнать, что такое духовная жизнь. И дает очень краткий ответ, но который заставляет действительно не то что подумать, а заставляет, так сказать, собраться с мыслями и силами. Тот, кто хочет узнать, что такое духовная жизнь, тот должен много читать литературу, но нормальную, духовную литературу, читать с записной книжкой. Интересно он прибавляет. Видимо, он передал свой личный опыт. Я еще сказал вам, что он же буквально из атеистической атмосферы вышел, искал, причем никак не искал истины. Вообще человек удивительный в этом отношении. Он... Вы знаете, он перебрал все религии, можно сказать. Это же был настоящий ученый, кроме всего прочего. Как он великолепно был знаком с индуизмом, со всеми его направлениями, с буддизмом, да, с мусульманством, да, с христианскими направлениями, и католицизмом, и протестантизмом. Меньше всего был знаком с православием. Это самое любопытное, но и неудивительное, конечно. На Западе вообще, я вам скажу, православие по существу не знают. И в этом приходилось убеждаться постоянно. Не знают православие. Самое большее представление, и самое, так сказать, ну, кажется, которое им, ну, кажется верным, это католичество, но без папы. Только и все. Вот вам и все православие. Поэтому они не понимают иногда, когда мы начинаем что-то говорить, ну, на разных, знаете, встречах диалогических, богословских, когда что-то начинаем даже критиковать, и говорим, что мы никак не можем принять какого-нибудь учения о заслугах человека перед Богом, тем более о сверхзаслугах. Они разводят руками, смотрят, что за странные православные. Да и не еретики ли они? Они же не... Как же, это католическое учение, они отступают. Так вот, этот Серафим Роуз. Это стоит почитать, вообще советую почитать о его жизни. Это человек, это и интересно, но интерес – это слишком мелко, это очень полезно. Через какие внутренние, если хотите, искания, внутренние труды пришел он к православию. Бог, видя, это искренность искания его, да, дал ему возможность. Как он пришел к православию, видите, это с точки зрения, ну что ли, ну, обычной или мирской лексики, то это сказать, ну, так случайно зашел в храм и почувствовал, пришел в родной дом, в православный храм. Побыл на православном богослужении в Америке. Все это. Заинтересовался этим. Стал изучать. Еще раз хочу сказать, это очень образованный человек с широчайшим кругозором религиозных и философских познаний. Человек искал, да, знал древние языки. Вообще редкая фигура. Пришел в православие. И вот теперь вы теперь поймете, почему он сказал: тот, кто хочет, хочет узнать, что это такое духовная жизнь, тот должен читать. Начать читать. Ну, дай Бог, что подскажут, если кто-то подскажет, что читать. Особенно сейчас у нас, когда забиты все магазины, и наряду с хорошей литературой можно встретить такую дрянь. Да дрянь-то еще ладно. Чем хуже, говорят, тем лучше. Я ее сразу брошу, эту книгу. А когда тут, кажется, пишут о духовных материях, а на самом деле там ничего, псевдодуховность, лжедуховность, просто настоящее заблуждение. Так вот, он говорит, читать с записной книжкой. Он указал на первый этап, если хотите, первый шаг, что требуется от человека, который действительно хочет, действительно ищет, у которого неудовлетворение вот тем состоянием жизни, в котором он находится. К сожалению, таких людей не так много. Ну, то есть степень может быть различная, конечно, искания. Но вот таких людей, которые бы действительно не находили себе покоя, пока не найдут, где же она, правда. Ну, где же действительно правда? Что это полно религии, полно философии? Чего только нет. А где же правда-то, в конце концов? Вот есть люди, которые не могут успокоиться. Не так время от времени. Ах, услышал, особенно за рюмкой чего-нибудь, тут, знаете, тут возникает особенно, знаете, большая ревность к религиозным дискуссиям. Здесь все становятся специалистами сразу, экспертами. И критики полно, и прочее. Так вот, к сожалению, я скажу, таких людей немного. Не случайно вот Достоевский писал: «Через горнило сомнений прошла моя Осанна». Слышите? Мы иногда смущаемся, что сомнения возникают. Да нечего смущаться. Они почему возникают? Ну, от незнания. Мы же не знаем ничего. Вы знаете, какие сомнения возникли, когда вдруг там Коперник, потом и прочие, сказали, что Земля вокруг Солнца вертится? Да чушь-то какая! Ну, правда же? Что, слепые, что ли? Разве не видите, что Солнце вращается? А тут придумали, какие сомнения. И масса вещей, в которых действительно и естественно возникают сомнения. И особенно, когда мы касаемся христианства, то здесь тоже очень много возникает сомнений. Причина очень простая. Еще раз говорю, не надо смущаться этим и не делать сразу вывода. Выводы, а то сразу мы в чем-то, ах, не так, значит, все не так. Надо же понять, что мы очень мало знаем. Действительно, очень мало знаем о христианстве. Даже о самых простых вещах. И то мы практически почти не знаем. Даже как передать свечку. Вы же должны знать, через левое плечо нельзя. Знаете вы это или не знаете? Смотрите, не ошибитесь. Том отец Михаил на поклоны поставит. Вот так. Так вот, этот же Серафим Роуз говорил, что Только через чтение этой положительной литературы, святоотеческой литературы, конечно, так, что первичным, что является, он пишет, через эту литературу мы узнаем о законах духовной жизни. Ну, знаешь, какая физика возможна, какая химия возможна, или прочие науки, биология, если мы не будем постигать законов этой, которые открываются этой науке. Вся суть, если хотите, науки в основном, самое главное, это узнать законы, по которым живет, вот, живет наш организм. Как развивается живая природа? Законы узнать. Зная законы, о, тогда мы можем действительно легко оперировать со всей этой действительностью. Законы прежде всего. Как и в любое государство, как сейчас часто ездят, да, кое-что надо знать. Что там запрещено законом? А что можно? Во избежание недоразумений, подчас очень серьезных. Что можно провозить, а что нельзя? Смотрите. А то можно попасться на большой штраф, а можете похуже. Вот так. Законы – это прежде всего. Это принципы. Принципы существования. Принципы жизни. Так и здесь, когда мы говорим о духовной жизни, прежде всего нужно узнать, о чем эта речь. На каких законах, если хотите, основывается она. А кто это она такая? А что это такое духовная жизнь? О чем мы говорим вообще? Что это такое? Ну, кажется, мы чувствуем, духовное – это чего-то такое, что-то такое-то внутреннее чего-то, что-то внутреннее кажется. Ах, нет, духовное – это одежда. Посмотрите, мальчик в рясах сидит с крестом. О, это духовное. Что? Вот так. Церковь, храм. О, это духовное. Это духовная жизнь. На Западе сплошь и рядом, когда начинаешь говорить там с католиками, протестантами, что такое духовная жизнь? Я же люблю спросить, я же ничего не знаю, поэтому мне интересно узнать. Мне отвечают, это участие в таинствах. Я говорю, каких же таинствах? Ну, вы крещены? Ну, да, когда говорят, да. Да, я-то не помню, да. То есть, да. Но говорят, будто бы, да. И что же еще? Евхаристия. Участие в Евхаристии. А что вы еще хотите? Это есть духовная жизнь. Я чешу затылок, говорю, ну, что такое подойти к чаше и причаститься? Это же не так сложно. А причем тут духовное, это я никак не пойму, жизнь. Ну, мне начинаются такие целые богословские трактаты. Вы знаете ли, что такое Евхаристия? Да, это приобщение самому Христу и так далее. Я говорю, а условия какие-нибудь есть? Я слышал, что будто бы Иуда, когда тоже причастился на Тайной вечере, но в него не Христос вошел, а сатана. Иоанн Златоуст пишет, вот такой авторитет крупный. Сатана вошел, как написано, вместе с этим куском, ну, там он преломлял хлеб, подал ему, и вместе с этим куском, если все 11 учеников действительно причастились божественные божества, если хотите, так, то Иуда, в Иуду сатана вошел. А апостол Павел пишет вообще страшные вещи, но, правда, уже другого плана, гораздо более страшного. Сатана для нас – это не так страшно. А вот то апостол пишет, что от того многие из вас, если недостойно причащаются, неправильно, не подготовившись, без того сознания, которое должно быть, без какой-то подготовки, говорит, от того из вас многие болеют. Так простите, мы причащаемся для того, чтобы не болеть. А детей? Только и таскаем быстрее. Что вы? И даже умирают. И это пишет не кто-нибудь. Никакой не там богослов, которого стукнуло в голову, да, плохо выспавшись. Когда? Да. А апостол Павел пишет, что даже умирают, если кто подходит к этому без соответствующего благоговения, и мы подходим к величайшей святыне, с которой мы можем встретиться здесь, на земле. Величайшая святыня. Это выше всех чудотворных икон, выше всех мощей. Слышите? Выше всего, что есть. Выше. Кажется, куда бы надо, если подумать. Но это отдельный даже разговор. Отдельный, но интересный же разговор. Когда мы все, знаете, за чудотворные иконы вовсю, к мощам, все, огромные очереди. Что-нибудь, Риза, что творится только? И забыли, что все это почти ничто перед лицом причащения. Мы этого даже не понимаем. Кстати, православные. Православные, вы подумайте только. Я еще раз хочу сказать, еще раз, до чего мы не православные. Это поразительное дело, не понимаем. Величайшее, все, выше ничего нет. Вот в наших земных условиях нет выше святыни. Нет выше, выше, если хотите, того действия Бога на человека. Нет того соединения человека с Богом, который только может быть. Выше причащения, выше причастия. Нет. Вот этого надо, знаете, возгласить бы. Прям по всей Вселенной возгласить. Почему? Потому что все мы что ищем? Да причащаюсь, я причащаюсь, причащаюсь, да, причащаюсь, причащаюсь. А вот там мощи привезли. О, вот это уже да. Вот это уже да. Перед мощами я буду стоять часами, или какая-нибудь святыня, и днями. Слышите? А причастие? Голубчик, голубушка, ты подготовься лучше. Причастию, причастись лишний раз. Вот ты получишь максимум того, что можно получить православному христианину в этой земной жизни. И променивая. Знаете, как я вот как-то читал Иннокентия нашего, который проповедовал там в Сибири, на Дальнем Востоке. Так. Как американцы обманывали этих охотников, которые пушнину, эту драгоценнейшую, соболь, там все. Знаете, за что у них выманивали? Знаете, за погремушки, за стекляшки. Давали им погремушки, они смотрят, ой, ой, все, это же так блестит, так сверкает. Соболь, пожалуйста, вам. Он пишет, как обманывали этих бедных, этих наивных, этих прекрасных, этих чистых людей. За что? За игрушки. Но там обманывали. А здесь речь идет не об обмане, нет, совсем не о том, а соотносительной ценности того, что мы можем получить, что мы хотим. Надо подумать, что мы хотим, если верующий человек. Что мы хотим? Это очень важно ответить себе на этот вопрос. Когда мы ходим в храм, когда мы поклоняемся иконе, когда мы идем к мощам, что мы хотим? Скажите, как важно себе ответить. Если я хочу действительно, как верующий человек, приобщиться к благодати Христовой, которой по существу только и может, и живет человек, слышите, по существу, то где же я выше найду, чем Евхаристия? Пусть скажет мне кто? Что выше? Нет ничего. Все прочее. О, сразу, как говорят, на порядок. Порядок ниже. Все прочее только может способствовать, может быть. Способствовать может быть. Когда я с благовением там приложусь к иконе какой-то или к мощам, может способствовать, а может не способствовать. Вы скажете, как может не способствовать? Да запросто. Да очень просто. Когда я ищу просто чудо, и больше мне ничего не нужно, а о том, что, Господи, помилуй меня при этом, я вот каюсь в своих грехах, И вот этот святой, помолись за меня, чтобы мне избавиться от моих вот этих грехов и страстей. А мне не нужно это избавиться ни от каких грехов и страстей. Я пришел не к этим мощам не за этим, чтобы о каких-то грехах и страстях. Я пришел, чтобы не от селезенки исцелиться. Ах, вот как, голубчик, от селезенки ты пришел. Да ты в какого Бога ты веруешь, интересно? Эскулапа. А, да-да-да, были. В Римской империи были боги, да, верно, которые помогали от разных болезней, помогали в торговле, помогали в войнах, помогали в состязаниях спортивных. Там много богов было. Каждый заведовал своей функцией. Ах ты, вот ты православный какой, оказывается. А, все ясно. Ну иди, голубчик, ты ничего не получишь. Мы с вами затронули, ой, какой серьезный вопрос, касающийся нашей современности. Прямо вот сейчас, сейчас, чем мы живем. Вы посмотрите, что происходит с нашим народом. Что? Чудо! Все ищут чудо! За сотни, за тысячи километров, лишь бы чудо! Уж я не раз говорю о том, от пьянства как освободиться? Вы что, если придете вы к отцу Михаилу, он скажет, ну что ж, как надо? Лучше каяться надо, почаще исповедоваться, причащаться. Хоть немножко бороться со своими другими страстями, чтобы победить эту страсть. Вы скажете, знаете что, батюшка, вы ничего не сказали мне. А вот другой мне сказал, к неупиваемой чаше надо съездить, и все в порядке. Все, вот это другое дело. Вот это уже благодать. А вы тут причащаться, исповедоваться, каяться. Вы что-то не тому Богу верите, что ли? Вот до чего мы дошли, слышите? Величайшая ценность на земле, кстати, и величайшее лекарство. Опыт многочисленного числа людей, слышите? Это говорю и знаю много, и все другие. Исцелялись от буквально неисцельных болезней. Как? Господи, достойно и по делам моим я получил, заболел. Знаю я свои грехи, каются, исповедуются и причащаются вот с таким сознанием покаяния и смирения. Я вам скажу, действительные чудеса происходили. Вот это чудо законное. Слышите? Законное. Почему? Оно связано с духовным изменением человека. Слышите? Я же сознаю достойное по делам моим. Я сознаю свои грехи, я каюсь и к Тебе, Господи, прибегаю, поэтому я причащаюсь, и Господь дает человеку. А когда этого ничего нет, а я ищу только чудо, ну, какое же, у кого-то, как я сказал, селезенки исцелиться, у кого-то квартирку получить тоже не мешает, вот. У кого-то по службе как-то такой успех и так далее. Когда мы это ищем, оставляя, то здесь, вы слышите, я только этого ищу. Здесь не требуется никакого осознания моей греховности. Я просто квартиру ищу, и все. Спиридон, помоги мне, преподобный. Вот. И все. А при чем покаяние мое? Слушайте. Или какое мне достоинство? Или какой я достойный по делам своим, что я в плохой квартире сейчас? Ну почему? Я хочу, вот. И все, вы слышите, серьезнейший момент, Господи, как бы это всем нам усвоить? Причастие мы с каким сознанием должны подходить? И тогда действительно в исцелении души и тела, как и произносится это, когда же мы ищем просто чудо, когда мы ездим по мощам и по иконам, ездим, ищем, какой молебен отслужить, какому святому, какую молитву прочитать. То есть, прям, как, знаете, как ну уж не буду, даже и слов не хочется, как в магии в какой, да. А ни о каком внутреннем своем состоянии, при этом даже и не думаем, Какая беда! Вы знаете, что может произойти? Таким образом, мое православие во мне станет язычеством. Язычеством. Нет православия, нет никакой духовной жизни у того человека, который действительно не видит, не видит, что он совсем не тот, кем он должен быть, совсем не тот, в котором нет поэтому никакого покаяния, никакого сокрушения, если хотите, никакого желания измениться. Что это за православный, который только знает, какую свечку кому поставить? Хорошо украл, маленькая свечка, а если еще лучше, толстую свечку можно поставить. Ну, это вообще красота. Лучше не придумаешь. Так, по крайней мере, мне рассказывали об одном царстве-государстве, об одних православных. Ни за что не скажу, каких. Ну, какую свечу там ставят? Ну, главное прийти в храм, поставить свечу. А дальше там и делать нечего. А что еще там делать? Храм. Ну, постоять можно, ну, помечтать можно в храме, конечно. Был в храме? Да. За богослужением? О! Да. А где был? Всю-то я Вселенную объехал. И так далее. Вот так. Вот это очень важный момент, который прямо касается чего? Нашей духовной жизни. Что такое духовная жизнь? Если говорить о православном ее понимании. Во-первых, это жизнь, которая касающаяся моего внутреннего мира. Какого моего внутреннего мира? Состояние моей души, моих... Вот внутреннего мира, это непонятно. Моих переживаний, моих чувств и отношений, внутренних отношений к людям. Отношений к чему? К вещам. Отношений к заповедям. Отношение к тому, что мы именуем страсти, мой внутренний мир. Как, интересно, я от сребролюбия, возьмите, например. Все. Отцы пишут, сребролюбивый никогда не может помолиться чисто. Никогда. Ну, слышите, какие интересные законы. Это действительно закон духовной жизни. Не может помолиться чисто, а ищущий почета, а ищущий славы. Ну, слышите, это же внутри меня. Никто же не видит, как я весь горю, чтобы меня прославили, чтобы меня хвалили, как я ищу человеческого поклонения. А что говорит Писание? Бог рассыпал кости человека угодников. Вот это да! А я-то только на людях и делаю, чтобы меня хвалили. Только и угождаю людям. Это внутренний мой мир. Какие возбуждаются во мне страсти, и зависть, и гнев, и злоба, и тщеславие, и прочие вещи. Это все внутренний мир, который во мне, который никто не видит. Это редко. Ну, то есть иногда проявляется, конечно, и все тогда ахают. Ах, такой хороший человек и такую гадость сделал. Вот. Это внутренний мир. Вот она, где духовная жизнь. Она оказывается в сердце человеческом. Или, как мы скажем, в душе человеческой духовная жизнь. И в чем состоит православная духовная? Это внутренний мир. Мы говорим о внутреннем мире. Так вот, духовная жизнь, она состоит в чем? В соответствующем отношении человека к этим, к этому своему внутреннему миру. Он у нас в основном чем? Забит, забит. Знаете, как вот в комнате не убирайтесь подольше. Ну, живите там, но не убирайтесь. Месячишка, другой, третий. К вам кто-нибудь придет, скажет, ну, что у вас творится тут такое? Действительно, что у вас творится? Так вы знаете, мы забитые, пожалуй, может быть, помимо вот, так сказать, ну, вот этих страстей, которые, конечно, выпьют подчас, когда я терпеть не могу какого-нибудь человека, ну, тут ясно, или когда злоба на кого-нибудь, неприязнь, мы еще при этом забиты, забиты суетой. Это убийственное дело. Это самое, пожалуй, страшное. Все святые, конечно, говорят, что начало духовной жизни, начало, в чем проявляется? В борьбе с самыми вот этими откровенными вещами, и прежде всего, они говорят, вот это телесного характера. Говорят, тот, кто хочет действительно какой-то духовной жизни и хочет бороться, например, с тщеславием, там, с завистью, так, с гневом, никогда он не сможет, никогда он не сможет бороться и только себя будет обманывать, если он не борется с чем угодно, своими глазами, своими ушами, вот с этими внешними, понимаете, вещами, то есть самыми такими откровенными, прям вот, которые своим поведением, вот этими всеми внешними сторонами, оказывается, очень важно прям вот начинать с этих самых, так сказать, ну, открытых, самых явных, самых грубых вещей. С них нужно начинать. Ибо это и есть первая ступень чего? Борьбы, если хотите. То есть тонуса. Только по мере того, в какой степени мы сможем властвовать, что называется, над своими вот этим внешним строем жизни, мы сможем действительно, по соответствующей мере, бороться и с внутренними врагами, уже такими внутренними страстями. Духовная жизнь – это внутренняя жизнь, которую никто не видит. Слышите? Никто не знает. Я так о себе мню, что ой-ой-ой, я смиренно. Но ко мне и на козе не подъедешь. Я смиренный человек. Но избавь Бог со мной, кому-нибудь пообщаться. Только заденьте мое самолюбие, и вы увидите. Только не согласитесь со мной. Что вы? Трагедии будет вселенского характера. Слышите внутри, что может. Я почему об этом говорю, что, к величайшему сожалению, мы всю духовную жизнь часто сводим к чисто внешней церковной, вот этой внешней церковной жизни. Это же такое заблуждение. Это же просто беда. Это не духовная жизнь. Это некая дисциплина жизни церковной. Посты, например, это церковная дисциплина. Нужны они? Ну, конечно, нужны. Нужны, но это еще не духовная жизнь. Помните, Антоний Великому явился дьявол, говорит, Антоний, ты мало ешь, а я совсем не ем. Ты мало спишь, а я совсем не сплю. Не этим ты меня победил. Ну и правильно, не этим. Ну и опять лукавый какой, подумайте, какой лукавый. Смотрите, что он закончил свою тираду чем? Ты не этим меня победил, ты меня победил смирением. Ну, думаю, все, тут я сражу Антония Великого, тут же возгордится своим смирением. Да, слышите, какое лукавство? Так вот, если говорить о началах, о самих хотя бы первых шагах, то святые отцы прям решительно говорят, что нужно начинать именно вот с этих внешних вещей. Ну, у меня, конечно, я вот, да... Прочитал бы, но что делать, не взял, не то взял. Да. Об этом пишут. Потому что человеку, который еще не может даже внешне организовать себя как-то такое, вести, чтобы нормально, по-христиански, где ему там говорить о внутреннем мире? Поэтому-то очень многие увлекаются чисто внешней стороной, говорят, он воцерковленный. Спрашивают, а что это такое воцерковленный? Ну, что такое? Он ходит в церковь. Как часто? Ну, довольно часто. Ну, в месяц раз. Ну, ладно, ну, два раза. Ну, три. Ну, четыре – это вообще уже все. Тут уже обморок. Можно воцерковленный. Знает, к какой иконе приложиться, какую свечку поставить и так далее. Исполняет внешнюю церковную вот эту сторону. Нужно это? Да, нужно. Но это еще не духовная жизнь. Еще раз говорю. Вспомните, кто распял Христа. Помните? Помните. Тот, кто читал Евангелие, знаю. первосвященники, архиереи, священники, богословы, фарисеи, то есть монашествующие, если переводить на наш язык, то есть элита церковная. Почему? Обращаю ваше внимание. А оказывается, вот эта внешняя церковность без обращения к своему внутреннему миру порождает гордыню, самомнение. Я не такой, вот так. Повторяю всегда замечательную фразу Феофана Затворника. Сам дрянь дрянью, а все твердит, я не такой, как прочие люди. Правда, вслух он может этого не говорить, но внутри он себя так и чувствует, что я не такой. Я, конечно, выше, чем эти ничего не знающие. Они ничего не знают. Вошли в церковь, не знают, куда повернуться. Пока им не подскочит какая-нибудь бабуся и по рукам, как даст ты что, не туда свечку ставишь. И сразу его воцерковит одним махом. Вот так. Но наша церковная, ясно же. Слышите, оказывается, то, что на аскетическом языке есть два понятия. Телесный подвиг, это очень громко, конечно, подвиг, и духовный подвиг. Под телесным подвигом духовной жизни что подразумевается? Вот это чтение молитв, участие в богослужениях, сохранение постов, исповедь и причащение, внешние вот эти молитвы, совершение молитвословий различных. Все то, что связано с чем? Вот с нашим внешним, внешним поведением, внешней формой, связанной, если хотите, даже с телом. Потому что чтение молитв, в конце концов, это тоже все. Участие в богослужении. Это телесный подвиг. Он называет подвиг, ой, как громко. Да. Ну, они-то писали людям высоким, которые много творили поклонов, вы слышите? Которые молились не просто так утренней и вечерней молитвы или в храм ходят, а нет, еще молились отдельно еще, отдельно. Читали там псалтирь, творили молитву Иисусову. То есть еще, понимаете, это все телесный подвиг. И что говорят? Говорят, наши наставники, слышите, не кто-нибудь, а наставники говорят, телесный этот подвиг, не сопровождаемый духовным, то есть борьбой со своими страстями, более вреден, нежели полезен, потому что с особой силой дает развитие таким страстям, как тщеславие, гордыня, самомнение, гнев, зависть и так далее. То есть я не такой, как прочие люди. Многие ли ходят так, чтобы в церкви? Многие ли читают так молитвы? Знаю, нет. А акафисты? Еще бы. И так далее. Вы слышите, я не такой, я выше. Что такое духовный подвиг? Понимают, как только я увидел, что я лучше, а не такой, я понял, что я хуже их. Это дьявол во мне уже говорит. Дьявол дает такую мысль. Только от него такие мысли. Бойся тщеславия, как змеи ядовитой, говорят наши подвижники. Слышите? Как змеи ядовитой. Вот какое поле, где духовной жизни. Одно тщеславие может убить человека совершенно насмерть. Все. Хотя он внешне церковный вдребезг. Все делает. Все хорош. И это тщеславие все губит его. Телесный подвиг, то есть телесная вот эта вот жизнь внешняя в церкви, без несопровождаемая духовной жизнью, то есть борьбой вот с этими гадостями, которые возникают в душе. Какие гадости? Ну, понятно же, все. Одна неприязнь, одна злоба на другого человека, что может сделать. а это осуждение несчастное, которое мы осуждаем всех снизу доверха. Все тут, все виноваты, один я хорош, и Путин, и патриарх, и все. Вот если бы только меня поставить, тогда бы узнали, что будет с Россией и с церковью. Да. Вот. Только этого еще. Всех осуждаем. Если кто не борется с этими вещами, знаете, вся эта ваша внешняя церковность не только ничего не стоит. Ой, вот если бы только ничего не стоило. Это было бы впустую хотя бы. Нет. Развивают с необыкновенной силой вот эти гадости бесовские. Самое главное из которых – самомнение. Самомнение. Вот, оказывается, какие вещи. При этом, конечно, надо же знать и такую элементарную вещь, но которая часто бывает незамечена, что ли, или часто мы смешиваем. Я говорю о чем? О нравственном своем поведении и духовной своей жизни. Но должно быть нравственное, конечно, бесспорно. Но как этот человек, христианин, и безнравственный? Само собой понятно. Но нравственность, знаете, это что такое? Это характер нашего внешней жизни, внешнего нашего поведения, внешнего отношения ко всему, кому? В семье друг другу, первым долгом, коллективу, к тем людям, с которым соприкасаюсь я, к закону как таковому, к природе, в конце концов даже, к тем же кошкам, собакам и обезьянам. Да. Ко всем. Нравственность – вот же такое. То, что можно видеть, можно понять. И можно сказать, нравственный человек или безнравственный. И мы сразу скажем. Так, слышите? Наверное, вам приходилось встречать, и мне приходилось встречать такое явление. Действительно порядочный человек. Это из ученого мира. Действительно порядочный человек. Это нравственность все. Но когда начинаешь говорить, что эта добропорядочность, она же касается только внешней нашей стороны жизни, а что внутри-то происходит? Вы знаете, с чем сталкиваешься? С решительным и настойчивым утверждением, что я никому ничего плохого не делаю, никому. И дальше не говорится, но все понятно. Я хороший человек. Я хороший человек. Вы слышите? То есть человек не видит, просто не видит и не замечает, и не знает, и к великому сожалению, можно дойти до такого состояния, не хочет замечать, что внутри его происходит. Это страшное дело. Нравственность без духовности, без видения своего внутреннего мира, этих действующих страстей. Вот я хороший человек, все хорошо. До каких пор? Пока меня не задели. Тут я увидел, меня охватывает такой гнев. Ой-ой-ой. Ну, хорош. Как приходится приводить пример, лужица стоит, кристально чистая водичка. И вдруг взяли палочку и пошевелили по дну, и в ужас пришли. Только я думал напиться, а теперь что вы? Грязь, сплошная чернота. Это хороший показатель нравственности и духовности. Не надо смешивать. Нравственным может быть действительно, многие такой образ жизни ведут. На такой работе работают, в общем, так, ну, очень довольно, уж не совсем, но все-таки здесь особенно так и нарушать-то какие-то нравственные законы и не приходится. Действительно, кажется, а действительно порядочный человек. И законов никаких нарушает, и по службе все исполняет, и ведет себя деликатно, и знает правила поведения, и соблюдает их. Да, джентльмен настоящий, если что хотите, все. Знаете, вот это святые отцы называют, это состояние, ощущение своей хорошести окамененным нечувствием. Как камень ничего не чувствует, так и я не чувствую, что во мне живет. Да, лужица хороша, кристальная водичка, можно прям попить. И вдруг кто-то взял и палочкой пошевелил мою лужицу. И все началось. Я его ненавижу. Я больше с ним никогда общаться не буду. Это негодяй. Он негодяй, конечно, я-то нет. Естественно. Вообще, скажу вам так, когда мы осуждаем, то совершенно очевидно, я бы такого не сделал, слышите? Насколько я лучше его, кого я осуждаю. Моя соседка, змея ядовитая. Что вы? А я? Ну что вы? Ну что вы? Никому и в голову не должно прийти. Я же, конечно, лучше ее. Вы слышите? Вот с помощью вот таких, может быть, каких-то образов, так можно представить себе, что такое внутренняя, духовная, если хотите, сторона жизни и внешняя. При каком условии возможна духовная жизнь? Это еще один из вопросов, ну, который чрезвычайно важен. При каком условии? Ну, первое необходимое условие. Ну, а я верующий? Ну, да, верующий. Ну, и как ты живешь? Я как живу? Ну, как писал тоже Феофан Затворник. Добротные часы тоже хорошо ходят, только души в них нет. Замечательная фраза. Живу, как добротные часики. Ну, положено, что. Воскресный день пришел на службу. Поприсутствовал, то есть, извините, на богослужении, да. Ну, надо там положено, ну, сходил, кажется, поисповедовался, дал отчет о проделанных грехах, вот. Потом пришел и причастился, посты пришли, ну, что же, посты могу. И как добротные, это добротные часы, когда я все соблюдаю, все как положено. А души-то в них нет, да, а души может и не быть. Первые необходимые условия – это все-таки недаром Серафим Роуз, иеромонах Серафим Роуз писал, без чтения вот этой нормальной литературы, которая помогает, открывает нам законы духовной жизни, прямо их выписывать надо, открывает мне, если хотите, мое внимание на внутренний мир моей души. Без этого, ой, как трудно –